Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Таиланде армия во вторник 20 мая после многих месяцев антиправительственных выступлений и уличных беспорядков объявила о введении на неопределенное время военного положения. С ноября прошлого года, когда начались протесты, жертвами насилия в стране стали около 30 человек. Руководство Генерального штаба армии Таиланда выступило перед населением на принадлежащем военным 5-м национальном телеканале. Их лидер, командующий сухопутными войсками генерал Прают Чан Оча, отверг предположение о военном перевороте и заявил, что армия лишь взяла на себя обеспечение национальной безопасности и заботу о благополучии населения.
Для поддержания законности и порядка и скорейшего умиротворения всех политических групп и сторон, я был вынужден прибегнуть к исполнению параграфов 2 и 4 закона о военном положении номер 2457 и объявляю о введении военного положения на всей территории королевства. Я призываю всех участников политического процесса приостановить любые агрессивные действия с целью поиска скорейшего выхода из сложившегося в стране кризиса.
Генерал Чан Оча призвал тайцев продолжать вести обычную жизнь и не поддаваться панике. При этом военные ввели на улицах всех городов комендантский час, взяли под контроль все телеканалы и радиостанции и полностью запретили любые уличные акции и шествия. Отменить военное положение может теперь лишь лично король Таиланда Рама IX, чья фигура является сакральной для всех тайцев без исключения и который традиционно остается вне политики. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты против правления премьер-министра Янглак Чинават и ее правительства, в уличных столкновениях погибли около 30 человек и были ранены около 600. В Бангкоке несколько раз вводился режим чрезвычайного положения, однако стабилизировать ситуацию это не помогло. 13 января лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая, по сути, продолжалась до сих пор. Накануне, 19 мая, Тхаксубан вновь призвал своих сторонников, так называемых «желторубашечников», к массовому выходу на улицы и к проведению забастовок. В ответ сторонники клана Чинават, краснорубашечники, также начали мобилизовать свои силы. Сейчас военные приказали участникам всех акций протеста оставаться на местах, и лидеры обоих враждующих лагерей уже заявили, что выполнят требования. После того, как две недели назад Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Янглак Чинават, признав ее виновной в злоупотреблении служебным положением, страной управляет временный кабинет. В связи с введением военного положения в командовании вооруженными силами, а также в Министерстве юстиции, отмечают, что правительство Таиланда продолжает работу. Но ключевые министерские посты все еще остаются в руках сторонников живущего в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах экс-премьера Таксина Чинавата, брата Янглак Чинават, которую оппозиция называет марионеткой в руках крайне влиятельного родственника. На родине Таксин Чинават опасается уголовного преследования по обвинению в коррупции. В 2006 году он был свергнут в результате бескровного военного переворота тайскими генералами, обвинившими экс-премьера в насаждении взяточничества и кумовства во властных структурах и в подрыве престижа короля. Однако Таксин все равно пользуется огромной популярностью во многих районах королевства Таиланд, особенно в сельской глубинке, где его считают народным лидером. Вообще в Таиланде сторонников семьи Чинават много больше, чем ее противников, но последние занимают значимое положение в обществе. Это образованная городская интеллигенция, государственные чиновники, многие бизнесмены и представители среднего класса и командование армии, традиционно, однако, старающиеся играть роль беспристрастного арбитра во всех политических конфликтах. Эксперты называют нынешние действия таиландских генералов неизбежными и давно ожидавшимися. Видимо, по этой причине за последние почти 80 лет военные перевороты в королевстве происходили 18 раз, хотя они ни разу не поколебали фундаментальных устоев государства и престиж монархии. Итак, в эфире «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Партия «Индийский национальный конгресс» и возглавляемая ею правящая коалиция «Объединенный прогрессивный альянс» на днях потерпели поражение на всеобщих выборах в Индии, итогом которых стала безоговорочная победа националистической индийской народной партии «Бхаратия Джаната партии» BJP. Ее лидер Нарендра Моди займет пост премьер-министра вместо уходящего в отставку Манмохана Сингха. Впервые с 1984 года в Индии одна партия полностью сформирует парламентское большинство и, соответственно, новое правительство страны. Лидеры Индийского национального конгресса Соня Ганди и ее сын Рахул заявили, что несут личную ответственность за поражение. С момента обретения Индии независимости в середине прошлого века их партия лишь 13 лет до настоящего времени не была правящей. У микрофона мой коллега и соавтор этой программы Андрей Шароградский.
Комментируя итоги голосования, представитель Индийского национального конгресса Раджив Шукла объявил, что его партия признает поражение и готова перейти в оппозицию. Представитель партии Бхаратия Джаната партии Рави Шанкар Прасад, в свою очередь, заявил. Люди устали от непрофессионализма Объединенного прогрессивного альянса, возглавляемого Индийским национальным конгрессом, который сделал Индию слабой, горестной, измученной. Я с уважением отношусь к зрелости сознания страдающего индийского народа, который сделал такой выбор. Сейчас результаты экзит-пулов и предварительные итоги голосования показывают, что будет сформировано и начнет работу стабильное правительство во главе с Нарендрой Моди. Бхаратия Джаната партия характеризуется как политическая сила индусского национализма с правоконсервативной идеологией, а ее руководитель Нарендра Моди – харизматичный лидер, пользующийся большой популярностью в штате, который он сейчас возглавляет. Нынешний премьер Манмохан Сингх, которому 81 год, еще до выборов объявил, что покидает пост главы кабинета министров. Впервые за последние несколько десятилетий одна партия получила возможность полностью сформировать правительство, не вступая в коалицию с другими партиями. Глава Центра индийских и исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Татьяна Шаумян, отмечает, что победа БДП одержана в первую очередь за счет эффективной критики провалов в политике Индийского национального конгресса.
Большинство индийских избирателей голосовали не столько за БДП, сколько против конгресса. Понимаете, это, как говорится, такое отрицательное голосование. Причем, по-моему, БДП довольно удачно, в частности Моди, который без конца выступал и ездил и так далее, они уделяли особое внимание не столько тому, чего они хотят добиваться, сколько критике Конгресса. Действительно, основание для этой критики было. Это и коррупция, это и недостаточное проведение там экономической, социальной политики. Они даже вообще обычно все-таки внешнеполитические проблемы, ну, в общем, не были предметом острой борьбы перед выборами. Но тут бы слышала сама, как Моди выступал и говорил о том, что Конгресс недостаточно противостоит угрозе со стороны Китая и Пакистана. Но я, честно говоря, вижу такую перспективу. Понимаете, когда идет предвыборная кампания, то многие политические партии заявляют о своих, ну, как бы крайних точках зрения. Далеко не все предположения, угрозы и так далее исполняются тогда, когда партия реально становится главной в стране. Я помню выборы 1977 года, когда накануне этих выборов предшественники Бхаратия Джаната партии, это Джаната партия называлась, тогда во главе с Моражджи Десаи и Ваджпаи, тогда обещали довольно резкие перемены во внешней политике, в частности, что прекращение политики Клена в пользу политики равноудаленности, ну, вплоть до того, что тогда, например, было заявлено о том, что они не исключено, что пойдут на денонсацию Советско-Индийского договора. Но когда они пришли к власти, тут, видимо, уже более трезвые оценки стали играть роль. И, конечно, ни о какой денонсации не было, и с Советским Союзом тогда начали с самого начала развиваться достаточно тесные отношения.
Татьяна Шаумян особенно подчеркивает тот факт, что к власти, в отличие от секуляристского национального конгресса, пришла партия, в политике которой большую роль играет религия. Однако, как считает профессор Шаумян, воинствующая националистическая и религиозная риторика, звучавшая в ходе предвыборной кампании БДП, скорее всего, заменится более сдержанными и сбалансированными практическими действиями.
Когда Конгресс с 1885 года объявил себя секуляристской партией, и когда он в течение многих лет был доминантной партией в индийской политической системе, то действительно это секуляристская партия. А БДП – это партия индуистская. Хотим мы этого или нет, но это, в общем, если можно так выразиться, вполне националистическая индуистская партия, крупная партия. Конечно, они стремятся играть на религиозных чувствах людей. Но, насколько я понимаю, в этот раз они достаточно успешно это делали, судя по результатам выборов. Моди, который большой вождь БДП, который вообще-то главный министр штата Гуджарат, он обвинялся в том, что как руководитель штата он не предпринял мер должных во время индусско-мусульманских столкновений 2002 года, кстати. Там, по разным данным, погибло чуть ли не около 2000 человек. Вот в этих именно противоречиях на религиозной основе. И, между прочим, вот когда мы до сих пор еще говорим о том, что Соединенные Штаты, видимо, не давали визу. Я не знаю, как будет сейчас. Премьер-министр дружественной им страны, но ему не давали они визу именно из-за бездействия, как они считали, правительства Моди во время вот этого конфликта на религиозной основе. Но я думаю, что все-таки свои уроки извлекают обычно. Даже вот в период предвыборной кампании, последняя, по крайней мере, вот я, например, видела фотографии его с какими-то мусульманскими деятелями. То есть он, так сказать, пытается показать, что это партия, которая не будет дискриминировать другие, так сказать, религиозные группы. Если Моди и, так сказать, его окружение, и советчики там, и так далее, если все-таки это все будет учитывать опыт многолетней истории Индии, периода независимости, понимаете, так же тоже нельзя бросаться из одной крайности в другую. Я думаю, что, может, они учтут и опыт предыдущих десятилетий, и будут пытаться все-таки искать консенсус между различными политическими силами.
Татьяна Шаумян не предвидит каких-либо серьезных изменений в политике официального Дели в отношении России.
Что касается вообще отношений, перспективы с Россией, то тот же Моди неоднократно говорил о том, что они будут развивать и будут пытаться поднять товарооборот российско-индийский, так сказать, всячески развивать дальше наши отношения. И когда начинается период реал-политик, то многие предвыборные заявления, там, крайние и так далее, они куда-то уходят. И все равно, ну, есть уже установившиеся какие-то системы приоритетов внешнеполитических Индии. Я не думаю, чтобы Моди стал их кардинально менять. Не думаю. Вооруженные силы Индии основаны в основном на поставках из России. Это же никуда не уйдет.
Говорила глава Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Татьяна Шаумян. Всеобщие выборы в Индии проводились в 9 этапов с 7 апреля по 12 мая. Официальная явка составила 66%. Это означает, что в голосовании приняли участие более полумиллиарда избирателей. Срок полномочий депутатов нынешнего созыва истекает 1 июня. Таким образом, новый состав индийского парламента должен быть сформирован до 31 мая.
О неожиданных результатах. В результатах всеобщих выборов в Индии рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. И в продолжение темы. Абсолютное большинство в парламенте позволит новому премьеру Нарендре Моди проводить активную внешнюю политику, к чему он и стремится. Какое место в ней займут отношения Индии с Соединенными Штатами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В ходе визита в Дели в 2010 году Барак Обама объявил двусторонние отношения самой многонаселенной демократии и самой старой из действующих демократий краеугольным стратегическим партнерством 21 века. Президентская декларация не получила подкрепления на практике. Внешнеполитическую повестку Обамы заполнили более насущные проблемы. Да и связи с Индией в области торговли, приоритетные для Белого дома, продвигались далеко не гладко. Есть ли сейчас у сторон шанс произвести перезагрузку и вдохнуть новую жизнь в заявленное партнерство? На наш вопрос отвечает аналитик фонда наследия Лиза Кертис. Уходящий премьер Манмохан Сингх последние годы только тем и занимался, что улаживал коррупционные скандалы, а потому утратил интерес к отношениям с Вашингтоном. В результате в них установился полный штиль. С приходом к власти Бхарати Джанаты паруса, похоже, снова наполнятся ветром. Дует он со стороны бизнеса. Партия победительницы, во-первых, представляет интересы класса отечественных предпринимателей, а во-вторых, Нарендра Моди прекрасно видит, какую защищенность в Конгрессе и в Белом доме дает Китаю торговля США и инвестиции в американскую экономику. Обширные связи Пекина в американском деловом мире. Как политик, он намерен энергично отстаивать интересы Индии на мировой арене, и чтобы конкурировать в военной области с КНР, которая угрожает этим интересам на суше и на море, и которой в территориальных спорах чужды всякие дипломатические приличия, ему нужна растущая экономика, основанная на экспорте, с одной стороны, и привлечение в страну американского капитала, с другой. Какие перспективы двустороннего сотрудничества вы видите в военно-политической области? Позиции Дели и Вашингтона во многом совпадают в том, что касается противодействия гегемонизму Китая в Азии, обеспечения свободы судоходства, борьбы с терроризмом. У Дели и Вашингтона, как, впрочем, и у России, существует общность взглядов и на афганскую ситуацию. Никто из них не желает возвращения к власти Талибана и последующей радикализации Афганистана, которая может еще больше дестабилизировать пакистанский Кашмир, а оттуда перекинуться на Кашмир индийский. Если уж мы заговорили о Пакистане, то у Моди, в отличие от его предшественника Синха, нулевая терпимость к исламскому терроризму. Я уверена, что будь Моди главой правительства в 2008 году, когда в Бомбее был осуществлен массивный теракт, если не по наущению, то, по крайней мере, с ведома Исламабада, то его реакция была бы куда более жесткой, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Нулевая терпимость к терроризму не значит, что Индия будет как-то провоцировать Пакистан, уверена аналитик фонда «Наследие». Харати Джаната во главу угла ставит экономику, а всякие силовые акции или угрозы таковых безнадежно портят деловой климат. Тем не менее, Дели крайне встревожен перспективой того, что к концу года все американские войска покинут Афганистан, и что это приведет к усилению поддержки талибов теми кругами в Исламабаде, которые пестовали их изначально, сказала Лиза Кертис, эксперт фонда «Наследие». Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». В студии Александр Гостев. Жители киргизских приграничных сел требуют от властей ускорить процесс демаркации границ с Таджикистаном после того, как в последнем конфликте на спорной территории между жителями двух стран пострадали 25 человек и было сожжено имущество местных предпринимателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Киргизия возбудила 14 уголовных дел, Таджикистан выплатит компенсации пострадавшим киргизам, и стороны работают над совместным расследованием инцидента. Таковы итоги конфликта между жителями приграничных сел двух стран, в котором суммарно принимало участие более 1500 человек. 9 пострадавших граждан Киргизии идут на поправку, некоторые уже выписываются, сообщает Минздрав. Хотя пограничная служба страны заявляет, что обстановка в очаге столкновения в селе Джакайорюк и близлежащих местностях Баткенской области на юге-западе страны нормализовалась, местные жители утверждают, что обстановка по-прежнему остается напряженной. В беседе с Радио Свобода один из участников конфликта, житель села Ахтатыр Уларбек Марданов, сказал, что стычки с жителями соседнего Таджикистана происходят практически каждую неделю, однако чиновники и СМИ реагируют только на крупные события.
Так как в таджикских селах людей намного больше, чем нас, таджикистанцы постепенно продвигаются вглубь нашей страны и отбирают наши земли, потому что им своих земель уже не хватает. Например, если в таджикских селах живут по 20-30 тысяч человек, то в наших селах всего 1000-2000 человек. С областного центра приезжают чиновники, и вместо того, чтобы вернуть эти земли обратно нам, они с ними заигрывают и фактически их продают. А мы потом обратно отбираем свои же земли себе. Если мы позволим отбирать наши территории, то у нас не будет воды. Баткенская область вся засохнет. Из-за этого мы и воюем. Если воды не будет, то у нас жизни здесь не будет, и мы будем вынуждены переехать. И собственной дороги у нас нет. Приходится ездить через селы Таджикистана. Они часто перекрывают дороги, и мы, получается, как отрезанные от мира.
Проблемы неописанных границ усложняются еще и наличием таджикского анклава Варух внутри Киргизии. С началом весны отношения между жителями двух стран обостряются из-за раздела поливной воды и пастбищ. Другой ключевой причиной конфликтов является вопрос использования дорог. Жители двух стран, чтобы добраться до другой точки внутри своей же области, иногда вынуждены проезжать через территорию соседнего государства, где нередки провокации и недопонимания между жителями двух стран. Каждый из жителей сел Киргизии и Таджикистана винит друг друга в препятствиях для нормального сосуществования. После последнего инцидента жители приграничных сел Киргизии устроили массовые митинги и потребовали отставки губернатора области Жениша Разакова, который, по их мнению, равнодушен к проблемам границ, и попросили президента Алмазбека Атамбаева решить вопросы с демаркацией на самом высшем уровне с президентом Таджикистана Имамом Али Рахмоном. Однако требования киргизов остались невыполненными. Премьер-министр не стал увольнять губернатора, а президент решил и вовсе отмолчаться. Уларбек Марданов, участвовавший в столкновении с жителями соседнего Таджикистана и получивший легкие ранения, говорит, что они уже отчаялись просить власти решить проблему границ, и кроме как надеяться, им больше ничего не остается.
Таджикистан уже постепенно продвигается вглубь. Если не определить границу, то точно увидите, что уже завтра у Киргизии тут не окажется и клочка земли. Нужно что-то предпринять, обменяться землями или что-то другое сделать и очертить собственную территорию. Когда граница будет демаркирована, мы будем жить спокойно, ничего не бояться. А сейчас нам надоело так жить. Мы устали. Мы просто защищаем свои земли, отстаиваем свои ресурсы. А иначе зачем нам эти конфликты? Мы ругаемся за родную территорию. Чиновники, все, что можно было отдать соседям, отдали. Все, что можно было продать, продали. Они не думают о нас. Им все равно, как мы тут живем.
Однако правительство утверждает, что оно активно работает над определением киргизско-таджикской границы. По данным спецпредставителя Кабинета министров по демаркации государственной границы Курбанбая Искандарова, всего окончательно очерчено 519 километров, 16 из которых было утверждено за последние 3 года.
Сейчас уже намечаем где-то еще километров 60. Сейчас у нас есть совпадение. Мы предлагаем, значит, по одним документам, они предлагают по одному, совпадение есть. А Таджикистан воздерживается. Почему? Говорит, мы должны, говорит, определить право основу, говорит, чтобы дальше идти. Поэтому мы сейчас упор делаем, значит, определить право основу. Для этой цели мы съездили, и они съездили, и мы съездили в Москву, в Российский архив. Мы привезли оттуда документы. Вот сейчас обрабатываются эти документы, значит, мы по этим документам продолжим работу.
Большинство границ Киргизии и Таджикистана окончательно очерчены в пустынных территориях. Спорные участки в основном касаются густонаселенных территорий. Вице-премьер-министр по силовому блоку Абдурахман Маматалиев, отвечая на вопрос «Радио Свобода» на пресс-конференции в Бишкеке, признал, что сейчас стороны оказались в тупике, так как каждая из них апеллирует выгодными ей картами. Таджикистан 1924-27 годами, а Киргизия картами 58-59 годов. Эксперт по государственному управлению Шарадил Бактугулов считает, что инциденты на границах негативно сказываются на и так вялотекущих отношениях Бишкека и Душанбе.
Нынешняя ситуация очень благоприятна для, опять же, преступности, для тех, кто занимается контрабандными поставками и крышует эти контрабандные поставки в обеих странах. Дело в том, что если мы посмотрим таможенный кодекс, там прямо написано, таможенная граница совпадает с линией государственной границы. А на спорных участках линии государственной границы нет, так как это спорная территория. Соответственно, таможенной границы тоже нет. И, соответственно, можно всячески злоупотреблять, да, статусом анклава и так далее. Ведь именно одна из троп северного наркомаршрута, она лежит как раз в Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Беларусь.
Пограничные вопросы являются не единственными главными проблемами Киргизии, которая обременена высоким дефицитом бюджета и отсутствием новых денежных поступлений. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. 24 мая начнется визит на Святую Землю в Израиле и палестинскую автономию главы Римско-католической церкви, Папы Римского Франциска. Незадолго до этого в израильском парламенте прошло заседание одной из комиссий, посвященное Папе Иоанну 23-му, который недавно был канонизирован католической церковью. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Предстоящий визит в Израиль Папы Франциска станет четвертым посещением его главой Римско-католической церкви за всю историю существования еврейского государства. До Франциска тут побывали Павел VI, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. Визит папы, который состоится с 24 по 26 мая, расписан буквально по минутам. Во время поездки по Израилю папу Франциска будут сопровождать раввин Авраам Скорка и исламский ученый Амар Абуд. Заявленная цель поездки – продвижение межконфессионального диалога. Именно поэтому, помимо встреч в старом городе Иерусалима с главами христианских общин и обращения к народу в храме Гроба Господня, Папа Франциск также встретится с главным муфтием Иерусалима на Храмовой горе, посетит Стену Плача и Большую Иерусалимскую синагогу, где пообщается с главными раввинами Израиля. Кроме этого, в программе папского визита – посещение военного кладбища на горе Герцля и мемориального комплекса Яд Вашем. Папа Римский встретится с президентом Израиля Шимоном Пересом и премьер-министром Бениамином Нетаньяху. В ожидании папского визита в Израиль пресса обсуждала заявление, сделанное раввином Серхио Бергманом, близким другом Папы Франциска. Бергман сказал, что, по его мнению, глава Римско-католической церкви намерен использовать свой визит в пользу палестинского народа. Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин, Израилю ничего не известно о подобных планах Ватикана.
Нет, визит папы на самом деле, я не думаю, что это связано с израильско-палестинской ситуацией. Мы в этом смысле ожидали бы от Ватикана взвешенной позиции. Надеюсь, что он ее проявит, продемонстрирует тот интерес, который есть у огромного католического населения в мире. Ведь папа представляет не только Ватикан, представляет, в общем-то, очень большую общину мировую. И показать этой общине в рамках визита настоящий Израиль и ту реальную жизнь, которая есть. Он часто нам как бы пытаются демонизировать Израиль в мире. При этом, если мы говорим, например, о христианском населении, Израиль – это единственное государство на Востоке, где христианское население чувствует себя свободно, и количество христиан увеличивается. А во всех других странах оно резко уменьшается, будет непрекращающийся гонение. И это то, что является главной целью этого визита. То есть некоторое дополнительное позитив направлены на Израиль со стороны Ватикана, папы, который, в общем, позитивно относится к еврейскому народу в Израиле.
В преддверии визита папы Франциска в середине мая в честь другого человека, который сделал очень много для налаживания связи между евреями и католической общиной, было проведено заседание одной из комиссий израильского Кнессета. Речь идет о канонизированном 27 апреля 2014 года папе Иоанне XXIII, самыми известными достижениями которого являются созыв Второго Ватиканского собора, реорганизовавшего католицизм и обновившего связи между католической церковью и современным миром, и спасение евреев во время Второй мировой войны. За свою роль в спасении евреев папа Иоанн XXIII был номинирован на звание праведника народов мира. Как подчеркивает депутат парламента Израиля Константин Развозов, именно воздание почестей папе Иоанну XXIII и было причиной заседания парламентской комиссии по Илье и абсорбции.
Мы решили провести заседание комиссии и чествовать Иоанна XXIII, так как, во-первых, он сделал именно тот мост, который всегда нужен между христианством и иудаизмом. Это раз. Два, он спас очень много евреев. И мы помним и благодарим тех людей, которые спасали евреев. Мы должны чествовать и давать примеры, что евреи помнят и благодарят, так как он наладил отношения. Мы всегда будем помнить то, что он сделал для евреев.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин уточнил, тот факт, что заседание прошло вскоре после канонизации папы Иоанна XXIII, является случайным совпадением, и заседание никак не обсуждало причисление этого папы к лику католических святых.
Ну, в общем-то, заседание соответствующее, которое было в парламенте, не было никак связано с канонизацией папы, естественно, не могла быть связана, была связана с той ролью, которую он сыграл в изменении отношений церкви и еврейского народа. Важный вопрос для большой части еврейской диаспоры в мире, которая живет в католических странах, и мне, естественно, было обсудить подобную тему.
Как сообщает израильская пресса, не исключено, что в ходе папского визита будет подписано соглашение, подразумевающее расширение возможностей для христиан молиться в гробнице Давида на горе Сион. В данный момент в этой еврейской святыне христиане могут молиться лишь один раз в году. Согласно христианскому канону, на втором этаже гробницы в Сионской горнице происходила тайная вечеря, а также ряд других событий, описанных в Новом Завете. Активисты нескольких еврейских организаций при этом трактуют это соглашение как полную передачу гробницы в руки Ватикана. В знак протеста было организовано несколько демонстраций. Ранее заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин опровергал подобные слухи, но при этом отказался раскрыть условия соглашения, ссылаясь на просьбу Ватикана хранить договор в тайне до момента его подписания. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. В центре внимания в последнюю неделю, впрочем, как и на протяжении уже нескольких месяцев, остаются события на юго-востоке Украины. Нынешняя передача целиком посвящена именно им. Начнем с беседы с капитан-лейтенантом запаса ВМС Украины Семеном Семенченко, который командует батальоном территориальной охраны Донбасс.
Люди из своих будней, такой, знаете, розовый революционный мир вырывают, и поэтому грудью пруд на пулеметы, на танки там и прочее. То есть выступают невольным орудием.
Далее в программе интервью с заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике Борисом Филатовым.
Если это будет продолжаться, как продолжается дальше, то все эти вооруженные банды, которые раньше грабили магазины, они сейчас пойдут захватывать предприятия. Аппетит приходит во время еды.
А в конце программы свидетельство крымчанина, вынужденного покинуть полуостров после его аннексии России. Опасения лидеров Днепропетровской области, поддерживавших создание батальонов для обеспечения безопасности жителей юго-восточных регионов Украины, судя по всему, оправдались. О том, что власти в Киеве, по меньшей мере, не полностью способны контролировать ситуацию в Донбассе, недавно заявил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Это подтверждает и капитан-лейтенант запаса ВМС Украины Семен Семенченко, командир батальона «Донбасс», созданного для защиты жителей Донецкой и Луганской областей. Очень много информации о том, что контакты с милицией у представителей ДНР. Вы можете подтвердить эту информацию?
Да. Могу подтвердить неоднократно. Высшие должностные лица в области были видны и с представителями Восточного фронта, так называемого, ДНР. Фотографировали их. Не знаю, может, они их переубеждали бросить свое сепаратистское ремесло, но что-то не сомневаюсь. Но контакты были зафиксированы.
Насколько массовая милиция переходит на сторону вот этих вот сепаратистов?
Ну, давайте посмотрим. Из 100 человек, предположим, личного состава, человек 60. Никаких активных действий предпринимать не будет, а присоединиться к побеждающей стороне. Из 40 оставшихся, ну, где-то 15 за Украину, 25 за Россию, активно действующих. Секрет, что массово административные здания охраняют внутри работники милиции, без формы, по гражданке.
Делается что-либо со стороны властей? Вот, по вашим данным, власти предпринимают какие-то попытки нейтрализовать эту ситуацию?
Предпринимается, но я так подозреваю, что нет массовой опоры на местные кадры, а действовать революционным путем, то есть менять всю систему прямо с колес, заменяя их там патриотами, пусть менее квалифицированными, очевидно, еще не решают. Еще считают, что могут вырулить, договориться и прочее. То есть попытки есть, но они не носят системного характера. Ну, тушение пожара, вот как в Одессе, после того, когда уже все случилось.
А общая атмосфера, вот сейчас все-таки идет эта антитеррористическая операция, что-либо она изменила?
В принципе, она показала, что боевые качества сепаратистов, тех групп, которые на их стороне, весьма высоки по сравнению с нашими войсками, которые действуют по методу шаг вперед, два шага назад. А вот это непонятное топтание на месте, очевидно, вызвано желанием минимизировать жертвы. Наверное, в первые дни нуждался подъем духа у людей. Сейчас уже пошел упадок, потому что сепаратисты выступают в разных городах, спокойно там пытаются выйти на захваты каких-то зданий в Красноармейске, в Мариуполе, в Донецке, блокпосты свои выставляют вместе с милицией. А антитеррористическая операция, она топчется на месте. Ну, надеемся на то, что люди знают, что делают. Надежда, что меньше и меньше.
Сообщается о том, что местное население якобы поддерживает вот этих вот сепаратистов. Насколько это правда?
Ну, смотрите, про Славянск, да? Изначально, если бы местное население поддерживало сепаратистов, то там было бы не протолкнуться от людей, поскольку в городе живет несколько сот тысяч человек. Это те самые 20% людей, которые поддерживают сепаратистов, просто они очень активны, они не боятся, а остальные запуганы. И они постоянно в кадре. У многих из них, конечно же, патриотические чувства по отношению к России, но у них серая, скучная жизнь, их обворовывали, их начальство, вся эта партия регионов, депутаты. А здесь им рассказывают о том, что они борцы за свободу. Идет массирована пропаганда. И люди из своих серых будней в такой, знаете, розовый революционный мир вырываются, и поэтому грудью прут на пулеметы, на танки там и прочее. То есть выступают невольным орудием. Естественно, среди них есть координаторы, люди, которых специально готовят, но основная масса просто оболванена. Но это те 20%, не более, которые всегда поддерживали российские настроения. Остальные просто сидят дома, потому что если вылезти, можно быть похищенным, оказаться в подвале СБУ, расстрелянным или там еще что-то.
Да, были призывы к донечанам передавать информацию о расположении вот сепаратистов, о том, как они действуют. Вы получили много отзывов?
Да, очень много, с разных городов. Мы фильтруем эту информацию. Люди очень охотно помогают, потому что всех достала эта ситуация. Это не борьба России с Украиной. Это борьба бандитизма, лжи и оголтелого промывания мозгов против, скажем так, спокойных, интеллигентных людей. Ну, их становится все меньше, потому что люди тоже начинают браться за оружие.
По поводу батальона «Донбасс». Я помню, что мы с вами разговаривали в самом начале, еще когда только он формировался. Сейчас он сформирован. Сколько людей к вам присоединилось?
Сейчас у нас фактически 200 человек. Уже это две роты. Мы опираемся на патриотически настроенных людей, которые есть и в армии, и в милиции, и в службе безопасности, и в правительстве, и журналистов. То есть это даже не государство, а какие-то сетевые структуры между патриотами. Сейчас мы уже как единая структура выполняем свои задачи. Мы помогаем проводить митинги, обеспечиваем физическую защиту активистов, убираем незаконные блокпосты, пытаемся препятствовать незаконной торговле людьми, похищениями там и прочее, атакам на милицию. Пока находится все на один шаг, наверное, от гражданской войны, потому что если пойдут следующие события, то, я думаю, уже начнется стрельба уже массовая с обеих сторон. Пока еще балансируем на грани. Пока еще сепаратисты свободно не перемещаются по территории областей. Поэтому, кроме вот этих городов, Луганск, Славянск, ну, там, возле приграничной Донецки, поселки, вглубь там уже оружия мало, меньше. Оно откуда берется? Обычно берется при штурме воинских частей, при штурме оружия. Милиция деморализована. Отобрать у нее оружие элементарно. Поэтому сейчас массово забирают оружие даже в исправительных трудовых учреждениях, которые охраняются, у там систем спецсвязи. Также пошло мародерство в Донецке, потому что на несколько атак на автосалоны. Вывозится сейчас массово, практически все салоны вывезли свои машины. Была атака на оружейные магазины. Оружия сейчас много. Но это оружие в неумелых руках. И дальше на это смотреть, то произойдет перемещение основной массы оружия из приграничных городков вот эти центральные области, да, будет еще хуже, потому что оружие получат все. И сопливый гопник, и матерый бандит. Это будет хуже гораздо.
Кроме батальона «Донбасс», есть еще какие-то батальоны, которые с вами сотрудничают, или вы пока что одиночное соединение?
Значит, батальон МВД в Донецке должно формироваться 3 штуки. Донецк-1, Донецк-2 и Артемовск. Значит, все эти батальоны пока в стадии формирования. Формируются они там же, где и мы формировались, в Днепропетровской области. Но сейчас пока эти подразделения еще не функционируют. Батальон «Луганск». Похищен командир, как вы знаете, луганского батальона. Также были попытки похищения командиров донецких батальонов.
Вот вы говорите о том, что там много разных этих групп сепаратистов. Вы не могли бы вот описать, кто там есть?
Каждый человек, который более-менее пару раз выступил перед аудиторией, себя ощущает сейчас Наполеоном и организовывает собственное течение. Вот, например, у нас такой Николай Якубович есть в области. Это сотник Самбурона Майдана, он как бы координатор по линии Самбурона Майдана, ну вот этих всех движений политических. Значит, его похитила так называемая православная революционная армия. Есть у нас армия освобождения Курахова, не знаю чего, наверное, от Донецка. Восточный фронт. Ну вот пример. Когда похитили вот этого Якубовича, власти начали переговоры с сепаратистами, хотя вот мы были категорически против, можно было как раз-таки их людей забрать, поменять, потому что было бы эффективнее. Предлагали им отпустить этого Губарева сепаратиста, известно. Но эта православная армия революционная была против, потому что они другие лидеры, другие ценности. Таких группировок, по моим подсчетам, где-то около 6 крупных, и остальное там около 10 мелких.
Это в основном люди из Донбасса или все-таки из-за границы?
Тут сам черт могу сломать. Есть из-за границы, граница сейчас фактически открыта, есть отсюда. Это все следствие попустительства местных властей, предательства 10-тысячного гарнизона милиции. То есть сначала как Гитлером было. Сначала было полицейские операции, чтобы предотвратить все это. Потом одной дивизии, а потом все страны объединенные еле-еле поломали нацистскую Германию. Вот примерно то же самое и у нас происходит. Захватывать Украину в случае, если это будет происходить, будет не Россия. В Донецке больше 1 миллиона человек. В Донецкой области живет большое количество людей, как по Луганской. Вооружат эту братью, и она пойдет дальше.
Это было мнение Семена Семенченко, капитана лейтенанта запаса ВМС Украины и командира батальона «Донбасс», помогающего украинским военным при проведении антитеррористической операции в Донецкой области Украины. Семен Семенченко говорит, что создание батальона территориальной обороны не было бы возможно без поддержки чиновников из Днепропетровской области, которые поддержали уже несколько инициатив, связанных с решением проблем в Луганской и Донецкой областях. Одна из них – проведение консультативного опроса, согласно результатам которого чуть более 69% опрошенных из почти 2,5 миллионов человек – это приблизительно половина имеющих право голоса жителей 2 украинских областей – высказали желание присоединиться к соседней Днепропетровской области. Об этих инициативах, а также о ситуации в Донецкой и Луганской областях в интервью «Радио Свобода» рассказал Борис Филатов, заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике. Речь идет, я так понимаю, все-таки о довольно обширной территории. Опрос проводился там, где нет вооруженного противостояния. Это какая-то консолидированная территория или разрозненные города?
Занимается этим группа инициативных граждан, общественных организаций, активистов, территориальных громад. Создана Центральная избирательная комиссия. Мы поддержим его как политический орган, понимая, что этот референдум может стабилизировать ситуацию в прилегающих Днепропетровской области областях. Но, тем не менее, мы не являемся субъектом этого референдума. Скорее всего, это даже не референдум, а так называемый территориальный опрос. Потому что референдумы по действующему законодательству местные запрещены. И, соответственно, этот референдум, если его называть референдумом, он, условно, имеет такую же силу, как и референдум, которую пытались проводить товарищи, причисляющие себя к Донецкой Народной Республике. То есть, если же мы говорим о территориальном опросе, который может подтвердить волеизъявление граждан, то по результатам этого территориального опроса Верховная Рада Украины должна провести соответствующие решения об изменении административно-территориального устройства Украины. И в результате этого объединить Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую области. Что касается того, не испытываем ли мы по этому поводу особую радость, я не могу этого говорить, потому что мы, естественно, каждый день занимаемся проблемами Днепропетровщины, проблемами политического диалога, налаживания стабильности, социально-экономическими вопросами. В Донецкой и Луганской области достаточно много проблем, чтобы мы в том числе этими проблемами занимались как руководители. Но если будет принято такое решение Верховной Рады, центральным правительством, естественно, мы его примем и будем этими вопросами всеми тоже заниматься. Об этом говорить преждевременно. Давайте дождемся соответствующих процедурных решений законодательного уровня.
Прошла такая информация, что подано такое обращение в Верховную Раду. Я хотела бы спросить о съезде властей Юго-Востока, который планировался все-таки проводиться именно Днепропетровской областью. И какие цели у этого съезда?
Съезд этот проводился по инициативе общественных организаций, территориальных громад, депутатов районных советов Луганских, Донецкой области и других областей, которые наблюдают за кошмарным развитием событий в соседних областях, потому что люди реально устали от бандитизма. Насколько я понимаю, даже при всей политической игре России, когда наблюдается за то, что происходит на этих территориях, всем понятно, что ни о каком референдуме речь не может идти, ни о какой народной революции. То есть это в прямом смысле криминальный бунт. Я не хотел бы как государственное лицо комментировать российский след. Хотя, естественно, если бы руководство Российской Федерации, беглого президента и его окружение передали украинскому правосудию, я уверен, что в Донецке и Луганске уже давным-давно бы все успокоилось. Почему они этого не делают и почему они держат в Ростове этого человека, можно только догадаться. Соответственно, люди устали, люди, когда смотрят на все эти происходящие безобразия, на мародерство, на грабежи, на ежедневные убийства, захваты заложников, они проявляют соответствующую инициативу, которую мы не можем не поддерживать.
Вы говорите, что к вам обращаются представители Луганской области, Донецкой области, инициируют проведение вот этого съезда, но при этом не все местные власти поддерживают киевскую власть. Насколько это мнение разделилось вот в этих двух областях, где сейчас происходят столкновения?
Проблема в том числе действующих губернаторов, которые в Донецкой и Луганской области находятся, в том, что они в первую очередь не поменяли бывших руководителей, назначенных при Януковиче. Если я не ошибаюсь, в Донецке 17 районов, вот все 17 глав райгосадминистрации являются людьми, назначенными Януковичем. То есть, естественно, у них с ним в том числе есть горизонтальные связи. Они ему присягнули на верность еще тогда, когда он был президентом. Часть из них могла занять откровенно сепаратистскую позицию, часть выжидательную, часть саботажники, часть трусы. Этот регион, он полностью был подконтрольный. Это как бы феодальная вотчина, которой все, начиная от силовиков на уровне замначальника райотдела, вы заканчивая оперативными работниками службы безопасности, люди, которые были вовлечены в криминальные схемы, в контрабанду, в торговлю трамадолом, производство подпольное спиртом, в копанке, ну это подпольные шахты, через которые добывается незаконно уголь, потом он сдается на государственные предприятия и соответствующим образом потом государственные дотации делятся, якобы этот уголь был добыт законным образом. Там надо было наводить порядок с самого начала. Поэтому, когда мы говорим о местных властях, большое количество людей, вовлеченных в том числе во все эти коррупционные схемы, в криминальные схемы, естественно, заинтересованы в постоянном беспорядке. С другой стороны, очень многие тоже уже начинают задуматься, потому что приходит понимание того, что заигрались. Если это будет продолжаться, как продолжается дальше, то все эти вооруженные банды, которые раньше грабили магазины, они сейчас пойдут захватывать предприятия. Аппетит приходит во время еды. То есть это то, что касается властей, политических и местных экономических элит. Что касается населения, очень часто, вот я могу сказать, по Днепропетровской области, которая является условно пророссийским регионом в массовом сознании. Мы же общаемся с пророссийскими организациями. Вот когда люди приходят и требуют федерализации, таможенного союза, интеграции какой-то, они очень часто даже не могут объяснить, что они вкладывают в эти понятия. Не говоря о том, что очень многие, в том числе местное население, зомбированы российской пропагандой. Причем эта пропаганда, это однозначно уже подтверждается по линии спецслужб, в том числе идет через московские патриархаты церкви.
Ту картину, которую вы нарисовали, она довольно нерадостная, но ощущают ли жители Днепропетровской области то, что в соседней области продолжается вооруженное противостояние, и в чем это проявляется?
Сегодня я занимался тем, что размещал 24 человека, которые убежали из Донецка. Вчера мы размещали 16 человек, то есть оттуда уже пошли беженцы. Когда идет вот такая криминальная революция, то есть это 18-й год, это пьяная матросня с маузерами. Вначале сюда ехали активисты политические, а сейчас уже начинают просто бежать граждане. Мы, естественно, это ощущаем. Идет наплыв людей. У нас тихо, спокойно, у нас есть власть, у нас есть работа. Только вчера приезжали делегаты Государственной Думы, которые там осуществляли визит, они там ездили, что-то смотрели, все. Они вот были у нас, они были просто поражены разницей между происходящим в Донецке и происходящим в Днепропетровске. Люди пытаются каким-то образом обезопасить себя, семьи, и они, естественно, сюда пытаются перебираться правдами и неправдами.
Все-таки не могу не задать этот вопрос батальоне добровольцев МВД «Днепр». Вы в своем Фейсбуке написали, что он помогает в установке блокпостов, но при этом ваш коллега Геннадий Карбан говорил о том, что были направлены части этого батальона патрулировать территории Красноармейского, Добропольского, Великоновоселского и Александровского районов Донеччины. Эти два заявления, они, в общем-то, противоречат друг другу. Объясните, пожалуйста, что произошло.
Господин Карбанов, это заявление он опроверг. То, что вообще произошло в Красноармейске, очень большая, серьезная провокация. В связи с тем, что на Украине сейчас в результате военных всех этих действий создается большое количество новых военизированных подразделений. Есть даже в понятийно-категориальном аппарате путаются. То есть есть нацгвардия отдельно, есть батальоны Днепр, Слобожанщина, Киев, Азов, которые подчиняются МВД. А есть территориальная оборона, тоже набранная из добровольцев, из резервистов, подчиняющих Министерству обороны. То есть батальон Днепр на самом деле в Донецкой области вообще и в частности в Красноармейске нет. Там находятся технические специалисты территориальной обороны, подчиняющиеся МВД, которые занимаются установкой блокпостов в рамках проведения антитеррористической операции. Водители, грузчики, крановщики, еще кто-то. А получается, когда пошла вот эта новость о том, что батальон Национальной гвардии Днепр, то есть такого вообще подразделения нет. И даже если посмотреть на видео, которое распространяется в Ютубе, это конкретный какой-то сброд. По нему видно, что по экипировке, по тому, как он ведет, как они вооружены. То есть это некое парамилитарное образование. Каких оно добивалось целей, я не понимаю.
То есть эти все подразделения, о которых вы упомянули, а и в частности тоже батальон «Днепр», это люди, которые экипированы как представители силовых структур официальные, да, у них есть форма?
Конечно, экипированы, подчиняющиеся должностным инструкциям, имеющие оружие, получаемое в соответствующих рушпарках. То есть вот меня в батальон «Днепр» не возьмут. Я не служил в армии, у меня нет воинской специальности, и меня туда просто не зачислят. Это добровольческие формирования, но они все равно построены по принципу профессиональной пригодности. Батальон создавался, когда ситуация начала накаляться. По нашей инициативе мы обратились к бывшим работникам спецслужб, к людям, прошедшим боевые точки, Ирак, Афганистан, имеющих воинские специальности, для записи в этот батальон. То есть он подчиняется Министерству внутренних дел, он интегрирован в Министерство внутренних дел, но туда попадают патриоты, добровольцы, люди, которые готовы защищать родину и правопорядок с оружием в руках, поскольку ситуация в милиции ахова, милицейская вся вертикаль полностью коррумпирована и прогнила. То есть они всю жизнь занимались только тем, что грабили либо предпринимателей, либо граждан, либо крышевали какие-то коррупционные схемы. То есть никто не собирался бороться ни с преступностью. И тем более сейчас, когда обстановка накаляется, они не хотят принимать участие ни в каких, в том числе, например, там, потенциально возможных силовых действиях.
Больше месяца назад в Днепропетровской области объявили о выплатах за стрелковое оружие и в случае поимки тех, кто воюет вот на стороне так называемой Донецкой Народной Республики. Сколько уже было сдано оружия за это время? У вас есть какие-то цифры?
Мы выступили как политический орган с инициативой с этого. Более того, выплату вознаграждения осуществляют за счет фонда, который сформировали бизнесмены Днепропетровщины и Западного Донбасса. То есть, опять же, в прессе очень много по этому поводу спекуляций, контрпропаганды о том, что там Коломойский сидит, выплачивает деньги и все. То есть это вопросы серьезные. Этими вопросами, соответственно, занимаются спецслужбы, установлены точки сбора на блокпостах. Естественно, эти вопросы должны комментировать спецслужбы. Мы, как политический орган, можем гарантировать выплату вознаграждения и конфиденциальность людей, которые приходят, это сдают, поскольку в том числе при облавах администрации создан экономический совет предпринимателей, причем к этой инициативе присоединились в том числе и предприниматели Луганской области, есть такой господин Шахов. То есть они сдают деньги, передают их в спецслужбы, а спецслужбы уже потом их осваивают. То есть у нас нет сбора оружия в облавах администрации.
О ситуации в Луганской и Донецкой областях рассказывал Борис Филатов, заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике. Вы слушаете проект «Европа», радио «Свобода». данным Министерства социальной политики Украины, после аннексии Крыма России на материковую часть Украины переехали более 8 тысяч человек. Однако сами крымчане говорят, что количество убежавших намного больше. Не все обращаются за помощью к государству и регистрируются в специализированных центрах. Причины бегства тоже разные. Большую часть вынужденных переселенцев составляют военные, а также государственные чиновники, не пожелавшие служить новой власти после проведения непризнанного международным сообществом референдума. Вторая группа переселенцев – это те, кто вынужден был покинуть полуостров из-за физического или психологического давления. Николай Подоляк, один из инициаторов создания Комитета крымских беженцев, относится ко второй группе. Он рассказал о причинах своего вынужденного отъезда из Крыма.
Дело в том, что я в Крыму последние 10 лет активно занимался общественной деятельностью, сохранением природозаповедного фонда Крыма. Это заповедники, заказники, акватории Черного моря. Боролся серьезно с законной добычей песка в Черном море. То есть активная жизненная позиция привела к тому, что я стал бы для этих людей, которые этим занимались, скажем так, кость в горле. Но выехал я не по своей воле, дело в том, что я пришел к коллегам-журналистам в гости, в офис. Они еще являлись сайтом гражданской обороны, которые публиковали материалы журналистских расследований. И нас в этом офисе Севастопольская самооборона окружила телевидением, говорили, что мы как бы бендеровцы, мы тут террористы в Севастополе. Провели нас следственные мероприятия, держали нас до 11 ночи. Описание, протокол, допросы, в общем, провели уголовное дело. И мы вынуждены были выехать журналистам. Нам еще там правозащитник был тоже россиянин, который 10 лет был в Чечне, работал по вопросам защиты. Ну вот, 40 минут мы собрались в ночь, и в ночь мы выехали.
Скажите, а вот вы упомянули самооборону.
Севастопольская, которая она была сформирована из местных спортсменов, людей, которые прибыли из Кубани, казаки так называемые. Ну и, как мы называем это, гопники, уголовники откровенные, которые вышли из тюрьмы. У нас с нами там адвокат был в офисе, мы вызвали адвоката, который видел своих клиентов бывших, которые ранее были судимые по разным тяжелым статьям, по грабежу, по разбою, по изнасилованию. Даже адвокат сказал, что очень много моих клиентов вас ждет.
Вы говорите, что вас допрашивали. Кто вас допрашивал и где вас допрашивали?
Пришел, представился некий подполковник Журавлев. Мы спросили, вы каких род войск, какой службы, какого государства. Он сказал, что якобы он сотрудник ФСБ Российской Федерации. Нас еще удивило то, что был проведен осмотр помещения. Хоть и возбудило то, что лежало два бронежилета в офисе, потому что журналисты наши были переданы бронежилеты для самозащиты. Они там сказали, что якобы террористы, кто-то к нам там взрывчатку вез со стороны Балаклавы, что якобы мы там заказали взрывчатку для того, чтобы подорвать Севастополь. Ну, такой бред был.
Вы ставили все свое имущество в Крыму?
Да, я оставил дом, машину, детей, жену, собрал сумку, зубную щетку, там пару брюк, футболку и уехал в одной курточке на Киев. Сейчас туда вернуться нереально, потому что в этой самообороны созданы списки, так называемые черные списки. Они даже выставляли на форумах на местных о том, где активисты живут, для того, чтобы самооборона быстренько, оперативно найти этих людей.
Вы свою историю рассказали. А что других людей заставляет уезжать из Крыма? Я знаю, что среди них не только гражданские активисты.
У каждого человека своя история. В основном тот, кто имеет проукраинскую позицию, это враги реально для них. Они их называют бандеровцами, фашистами. У меня вот ребенок, ему 9 лет, он приходит в школу и задает вопрос мне, говорит, папа, кто такие бандеровцы? Меня называют бандеровцем. Я говорю, сыночка, не обращай внимания. Это плохое время, когда ты вырастешь, я все просто поясню.
Вы решили после того, как уехали из Крыма, создать комитет крымских беженцев. Расскажите, пожалуйста, о нем и что вас вело к созданию этого комитета?
Когда мы приехали, это было 14 марта. Те, кто активную позицию занимал в Крыму, это бывшие активисты Евромайдана Крым, Евромайдана Севастополя, журналисты, бывшие чиновники, те, которые имели проукраинскую позицию, мы самоорганизовались, провели первую конференцию, учредили комитет крымских беженцев, а потом мы просто переросли в общественную организацию «Союз вынужденных переселенцев». В связи с тем, что предполагали, что беженцы будут только из соседних территорий, это Донецкая и Луганская область. Вот как мы прогнозировали, так оно все и случилось. Мы об этом говорили еще месяца тому назад, что нужно готовиться, потому что понимаем, что там война, и она не закончится. Мало того, я в Крыму не помогал нашим военным, пограничникам, да, на них нападали, то есть мы возили продукты, потому что были заблокированы воинские части. Потом помогали выезжать семьям военнослужащих, потому что они первые, кто начали страдать, потому что все эти самопроводцы, все эти казаки начали сначала нападать на воинские части, и была агрессия к ним непосредственно. Тоже выставляли живым щитом общественников, бабушки или дедушки, сделали с ними ленточки. за ними стояли военные, которые уже с автоматами, с пулеметами, прикрывая живым щитом.
Сколько приблизительно, вот по вашим оценкам, людей вынуждены были уехать из Крыма?
На сегодняшний день мы сейчас будем проводить первый всеукраинский съезд вынужденных переселенцев 23 мая в городе Киеве. И мы для этого сейчас ведем комплексный мониторинг общественный через государственные органы, которые ведут регистрацию этих граждан, и просто через социальные сети, через своих знакомых. По нашим подсчетам, вот на сегодняшний момент, цифра где-то колеблется до 30 тысяч. Не беря во внимание военных. Военные – там отдельная история.
С какими проблемами сталкиваются вот эти переселенцы?
Проблема на сегодняшний момент – это жилье. Мэр города Киева Бондаренко Владимир, мы к нему пришли на первую встречу. Они открыли местные пансионаты, коммунальные учреждения. Заселили около 600 человек, но просто больше мест нет. Дальше – это трудоустройство, дальше социальная адаптация, потому что людей очень много приехало, скажем так, не совсем здоровых, инсулинозависимые. Детям в школу, в садики устраиваются, дальше институты.
Один из инициаторов создания комитета крымских беженцев Николай Подоляка рассказал о причинах своего вынужденного отъезда из Крыма. Европа, Радио Свобода. Сегодняшний разговор о Европе завершен. Мы продолжим его через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.